«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Лидер оппозиции Зимбабве Морган Цвангирай заявил в четверг, что президент Роберт Мугабе должен уйти в отставку в интересах страны после переворота, осуществленного вооруженными силами. Мугабе, которого многие африканцы считают героем освобождения, на Западе клеймят как деспота, который разорил одно из самых перспективных государств Африки. Сегодня гости нашей студии – это Борис Пеляцкин, журналист, бывший сапкор «Известий» в ЮАР, товарищ Борис Арнольдович, и политолог Григорий Трофимчук, товарищ Григорий Павлович. Когда вы познакомились, Борис Арнольдович, когда вы познакомились с Робертом Мугабе?
Робертом Габриэлем Мугабе я познакомился еще до независимости Мозамбика, когда он возглавлял партию ЗАНУ, которая теперь называется ЗАНУ-ПФ, и когда он в Мозамбике имел политическое убежище, поскольку шла вооруженная борьба, как она тогда называлась, Чимуренга, по-зимбабвийски, так скажем, а он проживал в Мапуту, столице Мозамбика, где Самора Машел, президент этой республики, дал ему убежище, подарил этот дом, и откуда он, собственно говоря, это была его штаб-квартира.
Это напомним, что Зимбабве – это бывшая Южная Родезия, да?
Нет. В это время это была еще, да, это была Южная Родезия еще.
Да.
Да, еще там были англичане, так сказать,
колонии,
английская колония самоуправляемая. Вот. Но интересная предыстория, она заключается в том, что это был период весьма напряженных отношений СССР и Китая, а Мугабе считался маоистом и вообще чуть ли не агентом китайским, а это был клеймо почище, чем сегодняшние клеймы, чем иностранный агент сегодня. И наш высокопоставленный сотрудник посольства, ходивший в штатском, но это была его не основная одежда, жил напротив него многие годы и ни разу с ним не поздоровался. То есть он был non-existent person, несуществующее лицо для нас, исследователя, для меня, как представителя газеты, которая, издателем которой был президиум Верховного Совета СССР. Но поскольку журналист не всегда связан вот такими вот условностями, а живя в Африке, работая, я проработал в Африке 11 лет, в общем-то, я понимал, кто такой Мугабе, и считал, что все-таки надо о нем иметь представление. Помню, как, хотя прошло много лет, как сегодня, на приеме дипломатическом, который, кстати, проходил в болгарском посольстве, а болгары и ГДР, и румыны, и кто-то еще, относились гораздо, скажем так, теплее к Мугабе, чем наше собственное посольство и стоявшая за ней страна. И я ему сказал: товарищ Мугабе, я корреспондент газеты «Известия», хотел бы с вами поговорить, встретиться и узнать о том, что у вас вышло. Он с большой охотой согласился, и буквально через день или два, помню этот обшарпанный дом на втором этаже в маленькой комнате, там офис помещался Союза мозамбикских женщин. Видимо, у него даже своего офиса не было, была вот только личная его дача, где он жил, дом его. И вот, как Владимир Алексеевич сегодня сидит, но он даже ближе сидел ко мне, я начал его расспрашивать. И он рассказал о борьбе в Зимбабве, о том, как он видит ее будущее. В общем, ничего крамольного я в этом не услышал. И даже произнес несколько теплых слов о нашей стране. А потом спросил меня: вот скажите, мистер Борис, так он меня называл, вот я вам все это сказал, вот почему я из Пекина летел к себе на родину, а в Москву меня не пустили. Что я ему ответил, я не помню сегодня. Главное то, что он это сказал. А затем настал 80-й год по известным соглашениям в Ланкастер-хаусе в Лондоне, где шли переговоры. Была достигнута договоренность по существу англичане, генерал-губернатор, которых он просто выгнал Смит и провозгласил вот эту самую Родезию, осерчал на него Вондон, англичане не любят таких вещей, поэтому они нажали на Смита, и он вынужден был согласиться на то, чтобы произошли выборы. На этих выборах закономерно победил ЗАНУ, партия Мугабе, потому что Мугабе этнически принадлежит к народу Шонах, который доминирует в этой стране. И если бы люди на старой площади тогдашней, упаси Боже, я не говорю про нынешнюю администрацию, тогда помещалась в этом здании ЦК КПСС, более бы внимательно относились к этому вопросу, они бы поняли, что человек, которого поддерживала Москва, Джошуа Нкрума, который принадлежал к людям Матабеле, которые занимали всего 17% общего, так сказать, состава населения, никогда не могли бы победить в этой африканской стране. Угу. Первая приветственная телеграмма, которую получили вот эти зимбабвийские лидеры, кстати, тот, кто захочет обратиться к архивным экземплярам газеты, увидит, что она была из Москвы адресована Нкрума и Мугабе, а потом имя Нкрума исчезло окончательно, но через какое-то время Мугабе с ним расправился. И вот 18 апреля 80 года на стадионе Руфару в торжественной обстановке была провозглашена независимость Республики Зимбабве. Примерно 40 тысяч человек, которые там были, это в основном были партизаны, бойцы, комбатанты, те, которые сражались с оружием в руках. Каждый из них имел автомат Калашникова, примерно тот, который вылеплен недалеко от вашей студии, но только это были настоящие автоматы, и в знак радости они в какой-то момент начали из этих автоматов палить. Я понял, что это очень организованные люди, потому что достаточно было кому-нибудь ствол слегка, так сказать, опустить ниже, чтобы произошла какая-нибудь кровавая драма. Все было очень хорошо. Приехала масса гостей иностранных, чуть ли не со всего мира. Англию представлял принц Чарльз. Об этом я узнал, поскольку я прилетел, как вам сказал, за несколько дней, то я увидел, как по улицам медленно катил шикарный лимузин с открытым верхом, а в нем сидел манекен. Мне объяснили, что это репетиция того, как Чарльз будет проезжать, когда он туда приедет. Прибыла и советская делегация. Собралось необычайное количество журналистов встречать, потому что если бы прилетели люди с Марса, то, наверное, меньше бы был ажиотаж. И когда приземлился самолет, по-моему, это был Иву или что-то, меня сразу спросили, что это бомбардировщик, да нет, что вы. И из него вышла наша делегация. Нашу делегацию возглавлял тогда, значит, он был кандидат члена Политбюро, первый секретарь Узбекистана, Рашидов, Шараф Рашидович. А в делегации был председатель Президиума Верховного Совета Молдавии Ильяшенко и Леонид Федорович Ильичев, который был главным идеологом, так сказать, уже при Хрущеве.
Да, можно напомнить, что это был 80-й год, год Олимпиады Московской.
Значит, когда все прибыли, их поселили в отель, и, естественно, борьба, которая шла буквально до последнего дня, а страна была начинена оружием, и безопасность, естественно, нужно было обеспечивать, то не просто тройное кольцо вокруг этого отеля «Мейкельс», где наша делегация была, еще там все было. А хозяйка маленького пансиона, где я жил, мне шепотом сказала: «Сэр, вам звонили». Я говорю: «Кто?» Она говорит: «Двое». Я говорю: «Пусть придут». Пришел очаровательный молодой человек и необычайно приятная девушка, которые выглядели как влюбленная пара. Мы, говорит, сотрудники безопасности, знаем, что кругом, так сказать, неспокойно, и очень вас просим, вот координаты, если что-то случится, вы нас позовите. Но я их уже больше никогда не видел. Но зато я горд тем, что я прорвался сквозь это окружение в отель «Мейкос». Завтрак, шоу «Завтрак», это было утро, Рашидов Ильичев и прочие. Я уже позавтракал, но из-за того загодя никто мне его и не предложил. Но товарищ Рашидов сказал, вот перед нашим отъездом товарищ Суслов сказал мне, что главное – это то, чтобы Зимбабве участвовал в Олимпиаде. А дело все в том, что всемирный бойкот, который был объявлен Олимпиаде, означало, что даже каждый участник в большом фаворе,
да,
в нашей не научился.
Да, Британский Союз весь не участвовал, Британия не участвовала.
Там с апреля-то даже подготовиться не успели.
Да, но они стали участвовать.
И представьте себе, что я прочитал утром, что Зимбабве, Мугабе будет участвовать в Олимпиаде. Поэтому я моментально побежал на почту. Для тех, кто, так сказать, вырос уже в новую эпоху, не было не только компьютеров и мобильных телефонов, пейджеров, ничего не было. Были телетайпы и телефоны, и примерно по такому телефону, как в Смольном, я крутил какую-то ручку, а Зимбабве, Родезия была под санкциями, поэтому вообще связи не было, и передал это в Москву как величайшую сенсацию.
Дайте же один слово Григорию Павловичу. Григорий Павлович, как вы считаете, по каким признакам вот уже под конец, вот, так сказать, своего правления Роберт Мугабе может быть считаться диктатором?
Ну, там весь набор есть каких-то признаков, по которым квалифицируют именно вот в такой терминологии, в таком ключе время его правления. Ну, во-первых, по самому факту продолжительности правления. Вот он, наверное, зря себе взял титул президент, потому что президент, ну, по определению указывает на демократическую республику. Надо было как-то по-другому назваться, тогда к нему бы не было никаких вопросов. Это, кстати, как в свое время Гитлер указывал, он часто об этом напоминал своим соратникам, что Наполеону не надо было титул императора брать. Вот если бы он первым консулом оставался, тогда бы не было никаких проблем. Здесь где-то похожая ситуация. А в целом надо сказать, что мы имеем дело с интереснейшей темой самой по себе. И Зимбабве интересно, бывшая Южная Родезия. И сам Роберт Мугабе, и особенно его жена Грейс Мугабе. Она симпатичная женщина. Она неплохо одевается, но, наверное, хватает 14-миллионного населения для того, чтобы ее одевать. Но вот даже сейчас возникают проблемы. Это феномен. Как бы ни относиться, да, его кто-то называет диктатором, кто-то несколько другой точки зрения придерживается, в основном, наверное, из его ближайшего окружения. Но, тем не менее, мы имеем дело с очень серьезным феноменом, политическим в том числе. Ну, вот мы видим сейчас, что не только жители Кавказа очень долго живут, но и президенты в Африке очень долго живут и правят. И мы вообще, вот сейчас анализируя ситуацию, мы очень редко почему-то Африки, к сожалению, к большому касаемся. Может быть, в отличие от Китая, мы ее забыли вообще, Африку, после распада Советского Союза. И вспоминаем только вот на каких-то таких пиковых ситуациях, точках. А потом опять забываем. Но Африка даже нам интересна. Мы вот сейчас каким-то, ну мы как наблюдатели, с маниакальным интересом разбираем все подробности быта даже самого, не только президентской деятельности Роберта Мугабе, но даже быта самого. Изучаем даты все. Это намного интереснее, чем перевороты в Латинской Америке. И, кстати, что касается переворотов. Это, по сути, историческое событие, которое сейчас происходит. Потому что сами военные назвали его бескровной коррекцией. Это должно в учебнике политологии вообще войти,
да, в словосочетание. Да, вот я как раз хотел предложить посмотреть репортаж наших коллег из агентства Рейтер о том, почему армия Зимбабве, которая захватила власть, считает, что ее действие не является попыткой переворота, рассказывает Алена Островская.
На улицах Хараре, столицы Зимбабве, во вторник появились солдаты и бронированные автомобили. Они блокировали дороги, ведущие к судам, парламенту и ряду правительственных зданий. Ранее военные захватили редакцию государственного телеканала после того, как правящая партия обвинила главу армии в государственной измене. В среду военные заявили, что их действия не являются попыткой переворота.
Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности, и мы гарантируем их защиту. Наши действия направлены исключительно против преступников в их окружении, которые причиняют вред обществу и экономике страны. Мы намерены привлечь их к ответственности. Как только мы завершим свою миссию, ситуация вернется в нормальное русло.
Обстановка в Зимбабве обострилась в начале ноября, после того, как 93-летний президент Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эмерсона Мнангагву, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. По мнению ряда политологов, таким образом Мугабе пытался убрать препятствия для перехода власти к его жене Грейс. После этого военнослужащие на бронемашинах окружили столицу. Глава армии Константин Чивенга заявил о готовности вмешаться, чтобы прекратить гонения на сторонников Мнангагвы. Посольство США в Хараре рекомендовало своим сотрудникам не покидать дома из-за политической неопределенности в стране. Здание дипломатического представительства в ближайшие дни также будет закрыто.
Давайте послушаем мнение Ирины Филатовой, это историк-африканист, профессор Натальского университета в ЮАР, о том, что дало повод для выступления армии.
Что послужило непосредственным поводом, вот, несмотря на то, что недовольства очень много было и в течение долгих лет, но что послужило непосредственным поводом к этому перевороту? Это то, что на прошлой неделе Мугабе снял своего вице-президента, вот этого самого Эмерсона Мнангагву. И снял он его не просто так. Мугабе хочет передать власть своей жене, Грейс Мугабе. И борьба между разными претендентами на престолонаследие, так сказать, она продолжается уже довольно долго. И, видимо, под давлением своей супруги Мугабе и сделал вот такой вот резкий шаг, и этот шаг, конечно, в общем, повернулся ему боком. Но военные арестовали всех союзников Грейс Мугабе, если не всех, то, во всяком случае, большинство ее союзников в руководстве. И вот это вряд ли удастся изменить. То есть, как бы ни повернулись события, я думаю, что уже совершенно ясно, что Грейс Мугабе никак не будет следующим президентом Зимбабве. И, кстати, ее судьба абсолютно не ясна. Все это время военные говорили, что Мугабе находится в своей резиденции, что он жив и здоров, и что с ним все в порядке. Что касается Грейс, о ней как-то было все более туманно. Ходили разговоры о том, что ей удалось сбежать в Намибию. Вроде бы последние данные – это то, что она никуда не бежала, а находится в Хараре. Но, в общем, ясности с этим пока что нет.
Борис, вам слово.
Я хочу вернуться к тому вопросу. Вы сказали, что это не переворот, вернее, они сказали, а коррекция.
Бескровная коррекция.
Ну да, это мне напоминает...
Это революционный термин, по сути.
А когда Хрущева снимали,
в плане инноваций.
Это был переворот или это тоже была коррекция? Видимо, коррекция была.
Нет, коррекция вот сейчас впервые. До этого не
говорю,
было ни одной бескровной коррекции.
Да, надо было с иронией.
В Африке, это я говорю иронически. Дело все в том, что вот по последним сообщениям, которые мне удалось прочитать перед тем, как прийти сюда. Значит, якобы, пишет зимбабвийский журналист, якобы военные составили текст обращения Мугабе по телевидению к народу, в котором он заявляет, что он уходит в отставку. А Мугабе заявил, что он никуда не уйдет, и что снять его с этого поста президента может только его партия. Значит, обозреватели считают, что время, которое часы тикают, они не в пользу военных, потому что даже когда происходит не переворот, а коррекция, нужно принимать какие-то решения. Судя по всему, эти люди не готовы принять решение в отношении личности Мугабе. Я имею в виду физически его устранить, потому что он действительно за 40 лет, вы понимаете, он врос корнями туда, и есть люди, которые, это значит кровавая война сразу, а что с ним делать, они не знают, я думаю, что они этого не ожидали во всяком случае. Но в любом случае ожидать, что произойдет какой-то кардинальный поворот в политикой Мугабе, в экономике Зимбабве вряд ли можно, потому что люди, которые его окружают, это примерно люди того же самого сорта. Дело все в том, что поскольку он уже перешел возраст почтенный очень давно, в феврале ему того года исполнилось 92 года, а Грейс как-то заявила, что даже если он будет сидеть в кресле, все равно он будет президентом. И он уже выставил свою кандидатуру на выборы, которые на седьмой раз, которые должны состояться в феврале будущего года, то вы сами понимаете, что вот схватка или, по крайней мере, подковерная возня за наследство, она уже должна была начаться. И в Зимбабве существует среди окружения Мугабе две группировки. Одна называется «Поколение 40-летних», а вторая группировка называется, я уж не помню как, но неизвестным словом, к поколению 40-летних относится Грейс Мугабе, хотя ей 54 года. Между ними не думаю, что есть какие-то кардинальные противоречия, а просто клановые. И вот когда вице-президент, вот этот самый Эмерсон Мнангагва, поссорился с ней, с этого, в общем, и началась вся эта свара. Сам он имеет прозвище «Крокодил». И дело все в том, что мы сейчас об этом вот можем начать говорить, что Зимбабве находится в катастрофическом положении. Не знаю, думаю, что даже с Венесуэлой не сравнить. Инфляция рекордная за все, наверное, века и все страны составляет 100 тысяч чем-то процентов. В Зимбабве была выпущена купюра, это не анекдот, 250 триллионов зимбабвийских долларов за один доллар. По существу национальная валюта там исчезла. Там ходят доллары как главная валюта, пула ботсванская валюта, евро и так далее. Все началось с 2000-х годов, когда я стал говорить, вменяемого в Мугабе, но, видимо, под давлением вот этих вот силовиков, так скажем, и потом сам он, наверное, к этому был, так сказать, предрасположен, начали тотальную войну против фермеров. Фермерских хозяйств, которые не просто кормили страну, которые могли всю Африку накормить, это необычайно плодородные земли, я уже не говорю про такие отрасли, как табаководство, как горная промышленность, это была совершенно процветающая экономика, значит, было захвачено свыше 3000 ферм, а белых фермеров начали убивать, гноить в тюрьмах и объявили, что если они не исчезнут из страны, то они будут моментально арестованы, ну и, соответственно, уже они все поняли. Миллионы людей бежали, не только фермеров, из этой страны. Затем, когда произошла смена, так сказать, многопартийности на, по существу, однопартийную систему, это ЗАНУ, партия Кума, партия Мугабе. Он расправился со своим партнером Кума, посадил его в тюрьму, потом милостиво разрешил ему приехать, в конце концов тот бежал. Зимбабве – это однопартийная диктатура, как вы сказали. И вот каждый из этих людей, который придет, он прекрасно видел пример 37-летнего правления президента, а до этого он 7 лет был премьер-министром, Мугабе. Как идут дела? Поэтому, честно говоря, я очень пессимистично настроен в отношении того, что может что-то там в лучшую сторону изменить.
Спасибо вам,
да, там вот на данный момент возник тройной, на мой взгляд, узел проблем. Ну, во-первых, да, действительно, есть лимит времени, фактор времени. Военные должны принимать решения. А у военных решение, в общем-то, было одно. Почему они и назвали эти события бескровной коррекцией? Они хотели вернуть того самого вице-президента, которого выгнал с работы, сместил с должности, Роберт Мугабе, Эмерсона Мнангагва. Гагву, того самого крокодила, и, соответственно, продолжить эту политику, эту линию, все окружение, не 40-летнее, а именно вот ближайшее окружение, но если Грейс оттуда вот убрать, вот все окружение вместе с военными под руководством вот этого вице-президента Эмерсона, их легче по именам называть, Морган, Эмерсон, тогда понятнее становится. И вот под руководством этого вице-президента, соответственно, дальше еще работать, потому что тот тому не 93 года вице-президенту.
71.
Совершенно верно, он может еще лет 50 молодой, спокойно управлять. Да. Потом, да, и, кстати, второй узел проблем, это сам Роберт Мугабе, который заявил о том, что он не собирается никуда уходить. И, кстати, он уже перешел тот порог, тот биологический возрастной рубеж, когда у него начинается вторая, по всей видимости, политическая жизнь. Он неплохо выглядит, он очень активный сам по себе и человек, и не просто политик. Поэтому он может еще, наверное, столько же почти править. И это даже не шутка. То есть это второй узел проблем. И третий узел проблем – это лидер того самого движения за демократические перемены, который сбоку находится процесса. Ну, мы не знаем, насколько он демократ, насколько он соответствует этой терминологии. Тем не менее, это некие другие силы. Если он ничего за собой не имел там в последние годы во время правления Роберта Мугабе, то сейчас его могут нарастить как политическую силу. Кто-то может помочь этому процессу. Поэтому, если военные сейчас быстро вот эту свою бескровную коррекцию, свою операцию не проведут, тогда ситуация и для них в том числе может кардинально ухудшиться.
Давайте послушаем Ирина Филатова, которая ищет ответ на вопрос, чей же ставленник Роберт Мугабе?
Он сам по себе, если уж он чей-то, то он китайский, если на то пошло. Но он, конечно, сам по себе. То есть это человек, который создал огромное себе состояние, который разрушил экономику Зимбабве во имя своих собственных личных интересов, во имя власти и во имя, так сказать, своего материального, финансового и прочего благосостояния. Ну, для этого, конечно, он брал деньги для того, чтобы платить зарплаты у всех, кто, так сказать, ему что-то давал. Но вот момент наступил, когда ему возвращать уже за эти деньги нечего. То есть вся страна расхищена, предана, продана. И теперь, конечно, как-то зимбабвийцам придется из этой ситуации выходить. Так что вопрос о том, чем он, чей он неправильный. Но вот есть сведения о том, что заговорщики, вот эти вот представители этих военных, вели переговоры именно с китайцами накануне переворота, и что сам Мнангагва готовился к постмугабовской эпохе, когда он вел переговоры и с Мировым банком, и с ВМФ, и с китайцами. То есть, в общем, конечно, Зимбабве понадобятся в любом случае займы, и займы колоссальные.
Борис, насколько коррумпированный режим вот сейчас в Зимбабве?
Извините, я вот добавлю к тому,
давайте,
что
сказал. Да, Ирина.
Дело все в том, что главный, ну, скажем так, инвестор, главный друг Мугабе – это Китай. И что интересно, значит, министр, которого отстранил Мугабе вооруженных сил, был в Китае с дружеским визитом буквально вот за день-два, и как китайцы считают, вообще им ни слова не сказал о том, что собираются они сделать. Но наблюдатели обратили внимание на реакцию Китая, который никаких заявлений в пользу Мугабе сейчас не сделал. Что касается коррупции, простите, да, я перебил. Но это, во-первых, скажем, так сказать, не только африканская болезнь, но, может быть, афроазиатская тоже, так мне кажется. Поэтому никто не удивляется, можно удивляться многим факторам, так сказать, аномальным, но не коррупции. По крайней мере, проживший в Африке, как я сказал, 11 лет, бывает во многих странах, это само собой разумеющееся явление. Другое дело масштаб этой коррупции. Но поскольку, вот уже было сказано, страна разграблена совершенно, расхищена, и нечего сегодня предлагать, так сказать, взамен, потому что вы сами понимаете, что рухнувшая, например, горнодобывающая промышленность, вот наша делегация недавно была, ну, года два назад по каким-то там вот проблемам, и ничего из этого не вышло. То есть это руины просто, понимаете? Это вот Зимбабве – это древнее, так сказать, поселение, которым они очень гордятся. Это руины, которые остались. А символически Зимбабве сегодня – это вот такие не каменные, но руины, где миллионы человек находятся на уровне, так сказать, просто выживания, и где безработица составляет 85%.
Григорий, как ваш? Насколько типичный диктатор сам Роберт Мугабе?
Ну, в чем-то вообще похожи правители, которые вот так долго находятся у власти, независимо от того, где они дислоцированы, на каком континенте и так далее. Вообще ситуация сама по себе достаточно интересная для каких-то писателей, там, прозаиков. Можно фильм даже снимать, хотя еще не конец совсем этой истории. И там может быть достаточно интересный конец, если вот тот самый лимит времени не будет военными использовать. Там развитие может быть самое разное. Тем более с учетом того, что вот эта точка, она уже привлекает наше внимание, ну, с той или иной степенью активности наши россиян, в свое время советских людей, уже очень давно. Ведь, по сути, там были политические бренды до Роберта Мугабе. Он сам создал новые бренды политические. Сейчас новую терминологию военные создают. Вот опять та же самая бескровная коррекция. Ну, давайте вспомним. Нам постоянно в Советском Союзе, ну, нам, как гражданам, рассказывали о Южной Родезии, о том, что там апартеид. Кстати, вот, вернее, там сегрегация. Вот что касается сегрегации и апартеида, это несколько разные термины, и они, соответственно, разные характеризуют ситуации. Так вот, что касается Южной Родезии, там в большей степени была сегрегация, которую направлял Ян Смит, а вот в ЮАР как раз больше был апартеид, то есть еще жестче ситуация. Мы почему-то вот ЮАР смешивали всегда в голове, и Южную Родезию, несколько раз сюда. И именно поэтому из ЮАР, вот что касается людей, которые потом долго находятся у власти, или наоборот передают власть кому-то, так вот в ЮАР Нельсон Мандела появился, а в Южной Родезии после власти белых, по сути, появился Роберт Мугабе. Мы видим большую разницу. Кстати, я в свое время еще, вот сейчас вспомнил, читал очень интересную книгу про пионеров. Два пионера, как раз вот насыщенные вот этой информацией о том, что там убивают негров буквально, там вот там все это было написано в книге, в Южной Родезии, они решили отомстить этим белым сегрегаторам. И, соответственно, один пионер, это прям книга была очень интересная, один пионер такую креативную идею придумал. Он говорит, а давай по телефону, говорит, найдем номер вот этого Яна Смита, наберем по телефону его номер, mm-hmm. прямо отсюда, из Москвы, и подсоединим, как только он на том конце провода снимет трубку, подсоединим из розетки два оголенных конца к телефону, и мы его убьем. То есть вот тогда эта тема Южная Родезия, Ян Смит, убийство коренного населения постоянно, сегрегация. Но вот это все было в информационном поле. Я думаю, что сейчас, конечно, что бы ни произошло с Робертом Мугабе, с его женой, оно, конечно, не поднимет вот опять на прежний уровень, уже не Южную Родезию, а, соответственно, Зимбабве, но тут очень много сегодняшних уже интересных красок присутствует. Во-первых, сама Грейс, да, сказали, что она якобы, военные ей дали выйти там, в Намибию, но непонятно, где она, что с ней и так далее. Поэтому ситуация может дальше очень интересно развиваться.
Давайте послушаем Ирину Филатову, которая считает, что Мугабе не исключительно африканский диктатор, а его методы типичны для всех диктатур в мире.
Я не могу сказать, что такие лидеры типичны для Африки только и для африканской культуры. Видите, каковы методы, которыми пользовался Мугабе для того, чтобы удержаться у власти 37 лет? Во-первых, безусловно, патронаж, то есть, в общем, распределение ферм, конфискованных и земли, конфискованной у белых фермеров, среди своих друзей, среди своего окружения. Во-вторых, крохи от этого, от этой конфискации и от этого перераспределения, конечно, должны хотя бы крохи попасть, ну, людям, которые его поддерживают, среди большинства населения. То есть сельское население в Зимбабве получило от этого дела очень мало, но и производит очень мало, потому что в казну деньги от из того источника, из которого они шли раньше, а именно из внешней торговли, торговли на мировом рынке сельскохозяйственной продукции, они уже больше не идут. Люди, которым досталась земля, они производят продукты только на себя. Но это вот такое перераспределение и прежде всего вот подачки своим собственным, своему собственному окружению. Система патронажа – вот это один способ. И я не думаю, чтобы он был так уж типичен для Африки только. Это совершенно обычный метод любой подобной системы управления государством.
Борис, так на кого опиралась диктатура Мугабе? Может быть, на штыки военных? Или у него была какая-то социальная опора в стране?
Я не думаю, что у него есть какая-то опора в стране, потому что страны нет. Там нет социальной жизни, там нет общественной жизни.
А какого населения сейчас Зимбабве? Сколько там?
Население Зимбабве...
Около 14 миллионов сейчас.
14-15.
А в Южной Родезии что-то чуть больше 6 было. Они очень сильно прибавили за последнее время.
Ну, рождаемость, как вы знаете, в Африке всюду большая. Значит, вся, мне кажется, если вернуться вот к сегодняшнему дню, вот эта группа 40-летних, куда входит 54-летняя Грейс, там есть люди, которые были наиболее приближены к Мугабе. Что очень интересно, когда началась вот эта коррекция, как вы нежно сказали, они,
всем понравился
они сумели убежать. И, естественно, военные поняли, что им нужно найти главарей вот этой группы. И они, один из них является министром, как ни странно, высшего образования, а второй – политическим комиссаром партии. И они скрылись на одной из вилл Мугабе. И вот по последним данным их нашли и арестовали. Это первое. Очень интересно, что в английских сообщениях об этом было написано, их назвали «кингпинс». Дело все в том, что... Если я правильно понимаю по-английски, с одной стороны это главари, а с другой стороны это воры в законе. Вот такое. Вот. И что очень, так сказать, непонятно. Дело все в том, что Джакоб Зума, который президент Южноафриканской республики, позвонил Мугабе, который ему сказал, что хорошо, я себя чувствую и так далее. Значит, возникает вопрос, вряд ли на него в этот момент наставили автомат. Ни слова, как говорила Ирина Филатова, нет о жене. И она себя никак, хотя она была, в общем, действующим лицом номер один из-за того, что Мугабе все-таки был в преклонном возрасте. Вот. Где она и что она, это важный очень фактор. Ее нет. А якобы она уехала в Намибию, но никто в Намибии этого не подтвердил. Так что вот мы сейчас собрались в момент, когда, может быть, за эту ночь что-то решающее произойдет в этой стране.
Да, вот Ирина Филатова считает, что большую роль в сохранении власти Мугабе сыграла идеология.
Вторая составляющая – это идеология и пропаганда. Потому что Мугабе все время, все, вот, все время своего правления, и особенно после, вот особенно в 2000-е годы, когда экономика страны начала разваливаться, Мугабе стал очень сильно проповедовать, очень сильно нажимать на линию антиимпериалистическую, так сказать, то есть антизападную. Идея заключалась его в том, что все беды и все проблемы, которые испытывает Зимбабве, экономические проблемы, Это проблемы, которые появились в результате вот того, что Запад зажимает. Запад хочет колонизовать Зимбабве опять, и вот это вот самые главные враги Зимбабве. Вот. И, в общем, конечно, из-за того, что из-за длительной истории колониализма эта идея каким-то успехом пользовалась и, по-моему, пользуется до сих пор. Так что вот эти вот две главные составляющие. Плюс этнический момент, конечно, потому что Мугабе поддерживает, главная поддержка Мугабе, основная поддержка, это Машона и люди вот центральных районов страны, где как раз эти самые Машона и проживают. И тут, кстати говоря, вот этнический момент, он сказался и в этом самом перевороте, поскольку разные группы этнические, разные, так сказать, этнические разные группы, военные – это одна этническая группа, Мугабе и его окружение и так далее – это другая этническая. То есть, в общем, среди даже самих Машона есть разные подгруппы этнические, и вполне вероятно, что вот в этом перевороте это тоже сыграло свою роль.
Григорий, как вы считаете, этот образ врага, вот он сыграл свою роль в долговечности этого режима?
Да, конечно, сыграл свою роль. Там идеология практически не менялась. Более того, все пропагандистские пункты, они радикализировались со временем. Но здесь уже было сказано о том, что были, я вот извиняюсь за такой термин, но раз мы о таких событиях говорим, я вправе его применять, отжал фермы у белых, соответственно, фермеров, и какое-то время на этом еще экономика работала, а сейчас, видимо, этот ресурс уже закончился. Кстати, что касается терминологии, вот привычный для нас термин «Запад», мы все понимаем, что имеется под этим определением, он достаточно экзотично выглядит для Зимбабве, для самой страны, потому что практически север тогда выходит, ну, в крайнем случае, северо-запад, да. Там ситуация вот на данный момент складывается так, что как бы там не давил Запад, еще какие-то там части света, здесь уже было сказано о том, что Джейкоб Зума, президент ЮАР, он фактически зафиксировал свою позицию, а он один из главных факторов. Вот сам как президент и ЮАР как страна во всей этой ситуации, в урегулировании. Потому что если что-то пойдет не так, дестабилизация с помощью Запада, Севера, Юга, кого угодно, отразится и на ЮАР в том числе. Ему этого не надо. Поэтому после разговора, я не думаю, что он здесь врал кому-то. Действительно, разговор, по всей видимости, этот состоялся. И на тот момент Роберт Мугабе был в нормальном, адекватном состоянии. Кот Джейкоб Зума стоит, по сути, на позициях вот этих военных, которые делают сейчас бескровную коррекцию, и он, в общем-то, готов пойти на то, чтобы вице-президент, видимо, возглавил Зимбабве, страну, которая, по сути, находится внутри ЮАР.
Да, и Ирина Филатова считает, что переворот, скорее всего, удастся. Давайте послушаем ее.
Я не могу предсказывать, чем дело кончится, но я могу вам совершенно четко сказать, что, конечно, в городах и особенно в Хараре Мугабе не пользуется никаким влиянием и никакой поддержкой. То есть, если он уйдет, там будет просто всенародное ликование. Что касается сельских районов, мне трудно сказать, но ведь все-таки организованный какой-то организованной силы в сельских районах, которая могла бы вот так вот резко выступить в поддержку Мугабе и смести этот переворот, даже если они его поддерживают. Я думаю, что это невозможно. Возможно только вот поражение этого переворота возможно в нескольких случаях. Во-первых, если будет вмешательство извне. Это вмешательство уже пошло извне, потому что Африканский союз уже заявил о том, что нужно восстановить конституционное правление, то есть Мугабе должен вернуться к власти, что военным нужно вернуться в казармы и разрешать свои проблемы легитимными способами. Вот это одна сторона. Вторая сторона, что Южная Африка, которая, конечно, пользуется очень большим влиянием в Зимбабве и имеет возможность экономического давления на Зимбабве, президент ЮАР тоже уже заявил, но он не сказал так резко, что нужно, чтобы военные вернулись в казармы, но он сказал, что нужно возвращаться, так сказать, к конституционному управлению, что значит отдать власть обратно Мугабе. Ну и я думаю, что в общем еще возможно какое-то военное сопротивление, то есть внутренние противоречия в армии тоже могут, конечно, сказаться и привести все-таки к тому, что вот это выступление, выступление военных потерпит поражение. Но я уверена, что в городах очень-очень мало кто поддержит Мугабе сейчас.
Борис, так какие уроки вот можно извлечь из этого опыта этой диктатуры Мугабе в Зимбабве?
Опыт для кого? Для мира, для Зимбабве?
Исторические уроки, как вот нас учили.
Ну, исторические уроки показывают, как человек, который начал свою жизнь с того, что действительно хотел независимости своей страны, который провозглашал здравые идеи, здравые лозунги, пришел вот к такому финалу в результате того, что демократия не лучший способ, но лучше демократии никто не придумал, систему, а система единоличного правления, шестикратное повторение выборов, якобы выборов себя на президентский пост, в любом случае уже привело к тому, что финал Мугабе, в общем, совершенно не будет, так сказать, я думаю, оценен историками с большим знаком минус.
А урок такой, на мой взгляд. Ему, конечно, надо было раньше готовить вот эту всю ситуацию, пост робертовскую, которая была бы после него, но он, видимо, чувствовал себя достаточно здоровым человеком и до сих пор это ощущает. Ну, 70 лет работает, 80 лет работает, 90 лет работает. Он окрыленным был, по-моему. Он понял, что он будет работать практически вечно. Умирать никто не хотел умирать. Вот есть такое выражение, фильм такой был прекрасный. А поэтому он не подготовил ситуацию. Как всегда, уроки не вынесены и не будут вынесены в будущем. Вот если бы кто-то вот в такой аналогичной ситуации, кто совершенно спокойно держит страну десятилетиями в своих руках, все-таки сделал какой-то серьезный, тонкий ход и обеспечил себе в том числе безопасность, своим родственникам, своим друзьям, сохранил все свои авуары, но все-таки перевел ситуацию политическую с другим руководством в другую плоскость, тогда, конечно, вот к этому уроку можно было бы присмотреться. А к тому, что происходит сейчас, так и хочется сказать, в Южной Родезии, в общем-то, можно не присматриваться. Это то же самое, что было в аналогичных ситуациях всегда. И это было много раз описано. И сейчас все но с наслаждением даже, с каким-то садистским, смотрят, а чем это все закончится. Потому что это, по сути, фильм, это триллер. Всем интересно. Никто не помнил о Зимбабве. Ну, мы помнили, конечно, только когда с ней сравнивали, как якобы с последней страной вообще в списке всех стран, какие только могут быть сегодня на данный момент. Но, тем не менее, сейчас вот расширился наш круг интересов. Мы с удовольствием даже с каким-то изощренным сладострастием смотрим, а чем это закончится. Не только для самого Роберта Мугабе, а и для его, ну, в общем-то, достаточно симпатичной жены. Вот для этого яркого пятна, хотя он сам тоже, он одно время костюмы, по-моему, носил, или там в камуфляже ходил, а потом с какого-то времени он начал яркие рубашки носить. А жена его, естественно, как бы умножать на три еще надо. У нее даже на груди, вот и справа, и слева были всегда, ну, не всегда, а там, когда она выходила в народ, его портреты. То есть все сейчас будут наблюдать вот за этим ярким пятном. А что же с ней произойдет? И как ей будет мстить население, если по пойдет все не по тому плану, на который до сих пор рассчитывает Роберт Мугабе. Президент пока еще
Зимбабве. Борис, а если какие-нибудь интересы у Кремля сейчас специфические? Может, он заинтересован в сохранении этой диктатуры или, наоборот, в ее падении?
Где?
В Зимбабве. У Кремля какие интересы? У московского Кремля?
Ну, видите ли, в чем дело? У Зимбабве, во-первых, здесь... Надо, наверное, добавить, что Зимбабве находится под санкциями. Нам очень хорошо.
Евросоюза, что интересно.
Евросоюза, персональные санкции в отношении Мугабе и его там других приятелей. И среди стран, которые Зимбабве числят своими, так сказать, близкими друзьями, значит, это КНДР, это Иран, это Венесуэла и... наша Россия. Зимбабве во время пребывания Мугабе на юбилее Победы, Мугабе надел на пиджак георгиевскую ленту. И наши, кстати, он был в нашей стране очень много раз, его мавзолей Ленина посещал, пока еще Ленина не вынесли. Вот. И у нас Зимбабве, кроме того начального периода, о котором я вам рассказал, пока не приехал наш посол, но прошло уже полвека, самые дружеские отношения. Поэтому, я думаю, сейчас у нас в Кремле смотрят за развитием событий, но принцип, который, насколько я знаю, исповедует наша, так сказать, власть, заключается в том, что мы принимаем выбор народа. Будем считать, что мы его примем в этот раз.
Если кто-то народ в этот раз выслушает, я вот хочу не извиняться за тавтологию, но для Зимбабве наступает зима, по сути, в том числе в экономике и во многих других отраслях. При любом раскладе, кто бы сейчас не пришел к власти, непонятно, что будет делать вот этот следующий руководитель вот с этой страной и с этим населением.
Нужна экономическая помощь, судя по всему, да? Западная.
Понимаете, как Запад очень, так сказать, если так можно в отношении к страны сказать, обижен на Зимбабве. И за 40 лет он, вы употребили выражение «отжал», а я «достал». Поэтому, кроме, так сказать, чисто политико-экономических эмоций, большое значение имеют чисто психологические и личные. Поэтому это государство изгой. Значит, ему Китай, безусловно, поможет, если что-то произошло. Китай. Мы, конечно же, поможем, потому что мы помогаем всем униженным и оскорбленным. Вот. Поэтому думаю, что все-таки Зимбабве не пропадет, потому что история последних, так сказать, веков, по крайней мере, показывает, что ни одно государство, по-моему, не пропало так.
Что-то... А есть куда бежать-то Роберту Мугабе? В какую страну его примут?
Ну, что Африка большая, он может бежать куда хотите, он может бежать...
Антарктида не так далеко, в конце концов.
Он может в Южную Африку побежать, это ближе всего, кстати, сказать.
Там его примут, да?
Ну, конечно, африканцы его примут. Понимаете, там есть, надо еще учесть вот это патриархальное, так сказать, общинную психологию этих людей, понимаете? Столько лет президент, премьер и во главе страны, поэтому это где-то подсознание остается, что это не просто какой-то беженец, гастарбайтер. Он найдет себе, куда уехать. Но самое главное, я могу держать с вами какую-то пари, а потом мы это проверим, что он не будет просить политического убежища. В этом состоит острота этого кризиса. Убить его нельзя, оставить невозможно.
Вы как считаете, чем закончится?
А вот это как раз самый интересный момент. Я уже сказал, именно вот за этой точкой все сейчас наблюдают. И тут, кстати, очень многое зависит от самого Роберта Мугабе. Если он сейчас примет вот в этой бескровной пока еще ситуации правильное решение, он и его жена останутся живы.
Но пока не принял.
Пока не принял.
Да, пока не принял. Пока такое многоточие. Мы сами не знаем, как будет развиваться события дальше. Но мы обязательно вернемся к ним, когда они получат свое продолжение. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Это как программа «Андрей Труханов», продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».